28. Это есть наш последний и решительный «да». Двигаться нам ни по делу не стоило. Три противника, прекрасно дополняющие друг друга. А щиты в динамике, без колесницы из плоскости Минковского, лишние траты энергии, даже с новым вычислителем. То есть, конечно, можно и побрести навстречу вражинам, но зачем? Эмик вот хочет пафосно и победоносно стоять, дожидаясь, пока жалкое дурачье не явится познать мощь и карающую длань Эниуса Эквиса. По крайней мере, образы и ощущения от бронзового по нашей связи выходили такими. Ну и почему бы не постоять подождать? Траты энергии на переориентацию эмиттеров при ходьбе смешные, но совершенно лишние, если можно обойтись без них. Помешать сгруппироваться и всякое такое, неожиданно налететь на вражин – дело, конечно, полезное. Но ведь не успеем ни черта. В общем, стояли и ждали, с щитами, жнецом и кистенем наготове. Эмик даже внутренне начал порумкать какой-то марш, видимо, из остатков памяти. Такая пафосная и бронзовая мелодия, но к ситуации очень в тему выходила. Противники тем временем расположились в отдалении друг от друга, с щитовиком Туртуром в центре, правее и сзади княжий Лингум, ну и Димаэр выдвинулся вперед и влево, явно рассчитывая обойти астероид и зайти в тыл или сбоку. «Давай проговорим детали еще раз», — обратился я к Эмику, благо времени у нас пока было навалом.
«Дурацкое повторение», — заворчал Бронзовый. «Ну ладно, снизойду к твоей ограниченности».
«Туртур, похоже, на ближний бой не рассчитывает», — начал я строить схему, проигнорировав бронзовое обзывательство. «Все равно запомню, отомщу, забуду, а потом еще раз отомщу, потому что забыл. А пока не пререкаться надо, а перепроверить план. У нас в бою выйдет самое натуральное разделение обязанностей, иначе продуем. То есть я работаю в моей зоне ответственности, Эмик в своей. Синергия у нас – прекрасная вещь, но если начнем тупить и мешать друг другу, а можем, характер у нас обоих тяжелый. У меня, конечно, прекрасный, но тоже тяжелый, нужно признать».
«Не с тем недоразумением, что он называет щитами и задницей, которую он отъел, лезть в ближний бой», — тонко намекнул на габариты Туртура Бронзовый.
«Угу, смотри, пока Туртур и Лингум движутся вместе». И начал я по новой проговаривать расклады. А они такие. Нам категорически нельзя, чтобы у вражин появилась возможность менять позицию. Точнее так, пока диверсант цел и шебуршит, нам нужно, чтобы щитовик и штурмовик стреляли с одного направления. В идеале вообще не стреляли, но это фантастика. То есть Эмик берет на себя сегментарный и именно сегментарный щит, слегка смещаясь и перенастраивая эмиттеры. Ну и блокируя плазму щитом от плазмы, а снаряды от снарядов, сводя перегрев эмиттеров и конденсаторов к минимуму. При этом ему надо вести огонь жнецом. С одной стороны, экономно, потому что боезапас у нас ограничен, а с другой стороны, достаточно, чтобы не дать противникам разойтись, покинуть формацию, в которой Туртур прикрывает Лигнума. Пока они ведут огонь так, у нас баланс нагрузки, с учетом отсутствия щитов везде, кроме направления врагов, нулевой. Но чуть-чуть в минус. Но так мы неделями стоять можем до перегрева. А как только сектор обстрела увеличивается, да еще и разнотипными снарядами, ноль превращается в жирный и неприятный минус. Взяли бы противники третьего, того колечного штурмовика, было бы проще. Время уверенной работы наших щитов, естественно, сократилось бы, но возможность атаковать у диверсанта была бы только в задней полусфере, иначе свои же огнем снесут. Реально проще бы выходило. Да и калеку надо прикрывать, потому что щиты дохлые. Но его не было, а были пара целеньких инвиктуса стрелка и диверсант. И вот пока Эмик сконцентрирован на перестрелке во всех смыслах, диверсант был моей задачей. У Бронзового не оставалось вычислительных мощностей, даже с учетом вычислителя, часть мощностей которого вообще была завязана на меня, управляющие щиты кистеня, я просто не вытяну своей думалкой их настройку и управление. То есть пока Эмик стреляется, я режусь с Димахером. Как только эту неприятную двумечную занозу выдернем, бой по сути выигран. Но тут уж мне надо постараться, а то Эмик мне, если жизни и даст, то очень хреновой, с постоянным лечением барабанных перепонок и надписью «Дурачье на лбу». Последнее Инвектус посулил мне на полном серьезе, по-моему, просто мотивируя на победу, но это не точно. И вот Эмик уже начал свою аккуратную и экономическую перестрелку, стреляя из жнеца одиночными, а не поливая все потоком снарядов. Безрезультатно в плане повреждений, но более чем удовлетворительно для наших целей. Щитовик аж распрямился, а штурмовик заныкался за него, ведя огонь по щитам. Единственная неприятность, не то чтобы неучтенная, да неучтенная, замотались и не подумали. Так вот, проблема в том, что инерцию никто не отменял. Щиты, которые могли ее погасить, были, собственно, один из вариантов плоскости Минковского. Но энергию они жрали как не в себя, и их проецированием Эмик не занимался даже без режима экономии. Так вот, снаряды из разгонников Тортура нас ощутимо шатали. Совершенно не стоило бы внимания, если бы не приближающийся диверсант. А вот с ним дополнительная сложность.
«Нормально, Галин», — не отвлекаясь от перестрелки, уточнил Эмик. «Могу сместиться боком, эмиттеры начнут перегреваться, но не критично».
Почувствовал мое напряжение и среагировал. Ну, логично, синергия все-таки. Впрочем, страшного ничего в нерегулярном пошатывании нет. Путь к победе, причем не один, есть, а незначительная помеха терпима, что я Бронзовому и ответил. И стало под одобрительное хмыканье Инвектуса готовиться к поединку. Довольно нетипичному. У меня фактически не было управления телом, туда и не стоило лезть. Все мои возможности ограничивались кистенем, чего должно было быть достаточно. Стиль Димахера был мне известен. Перед финалом я чуть не сломал ум, просматривая записи и всякое такое. В общем-то, почти не запомнил имен инвиктусов и пилотов, но главное поведение в бою и особенности ведения этого самого боя, естественно, запомнил. Собственно, выскочивший чуть сзади и слева Димахер увиденное и стал демонстрировать. Выпустил несколько лучиков лазера, пытаясь ослепить сенсоры, но только подсветил бронзовый затылок. Обращать на него внимание, а точнее поворачиваться, мы не собирались. Но и щелкать клювом диверсант не стал, решив использовать неожиданность, которой не было, по полной. Пригнулся к астероиду, оттолкнулся, врубил ионник для ускорения и полетел на нас. А при приближении кистень, удерживаемый не рукой Эмика, а полем в полуразомкнутой ладони, полетел навстречу диверсанту. Отреагировать толком он не успел. Кистень отбил барионник, летящий в сторону генератора, в сторону, продолжил движение и врубился в плечо, между манипулятором, держащим барионник обратным хватом, для удара на отходе, насколько я видел на трансляциях боев Димахера. Кистень стал пропарывать броню, но тут случилась неприятность, о которой я даже не подумал. А именно, арбитры, чтоб им Эмик пару часов про величие рассказывал. Дело в том, что эти паразиты врубили мощный проектор щита, оберегая Димахера от повреждения. Нет бы телепортировали рукосуи. Так вот, мало того, что поле препятствием кистеню не стало, так еще диверсант летел на скорости к нам и этим самым оберегающим полем двинул нам по спине, пошатнув. И как вершина криворукости и сволочизма, кистень отрезал манипулятор с активированным барионником. И вот его задерживать щитом придурки арбитры не стали. А барионное лезвие вырубается не мгновенно. Единственное, что я успел, треснуть цепью кистеня по летящему с барионником манипулятору, прибивая его к земле. И последствия глупости, некомпетентности, много чего еще криворуких арбитров ограничились отсечением из украшенной орнаментом декоративной шпоры на нашей ноге.
«Дурачье криворукое!» — взревел Эмик.
По-моему, даже вакуум заколебался, передавая праведный бронзовый гнев колебаниями. Впрочем, даже если и показалось, весь эфир по всем частотам был забит бронзовым шумом.
«Пинка получите от меня, Эниус Эквиса, какое же дурачье!» — разорялся бронзовый, продолжая вести бой. «А ты молодец, Галин!» — буркнул он личным каналом, не переставая поливать арбитров объективной критикой.
«Довольно уместный. Димахера в итоге выдернули телепортом, когда это было нахер не нужно ни ему, ни нам. Вопль Эмика «дурачье» в данном конкретном случае — было вполне себе объективной оценкой этой телепортации и ее своевременности. Я даже присоединился, то есть какое-то время объективной критикой занимались я мы, а не только Эмик мы. Впрочем, от того, что вопли были праведными, ничего не менялось, и мы были вполне боеспособны, хотя исключительно моей заботой. Я даже прикинул, что бы было без этого придурочного поля. Клинок бы отсекся, но за счет конической формы кистеня улетел бы вдаль, близко к нам не приближаясь. А вот если бы не выверт цепью... «Заканчиваем быстрее, Эмик», — нерадостно озвучил я. «И будь очень осторожен».
«Хм?»
— поинтересовался Инвиктус. «Смотри», — бегло скинул я схему, по которой должен был лететь барионник. «Без поля, понятно, вдаль. А вот поле подправило направление отсеченного манипулятора так, что барионник должен был пробить пилотский ложемент и, скорее всего, разрушить вычислитель ИЛ, но в крайнем случае очень серьезно повредить».
«Хм?»
— вполне уместно выматерялся бронзовый.
«Покушение?»
«Не знаю, Эмик, это может быть случайность, но очень подозрительно. Так что давай с этим боем заканчивать».
«Согласен. Рывок?»
«Рывок», — подтвердил я, переключаясь на распределенное управление всем Инвиктусом параллельно с Эмиком. Но после выбывания диверсанта враги уже проиграли. Можно было попробовать истощить щиты Туртура жнецом, благо щит Эмик вывел уже на полную мощность, не экономя. Но что-то мне не хочется затягивать бой. Да и пафоснее выйдет, не только быстрее, оценили ямы. И после уже покачнувшего залпа Туртура бронзовый начал падать. По сути, повторяя маневр Димахера, поскольку уже в падении мы врубили ионник, получив пинок в сторону противников. И тут, черт его знает, то ли мы реально от опасности ускорились, то ли противники охреневали от произошедшего. А может, хотя вслух не скажу, брань Эмика контузила нежные аристократические души и неокрепшую психику ИЛ Инвиктусов.
«Не смешно!» — буркнул надуто бронзовый, уловив мою мысль, после чего загоготал. «Ну ладно, смешно», — признал он. «Начали!» — отметил он и заорал в эфир. «Склонись пред всепобеждающей мощью Эниуса Эквиса!»
Одновременно Кистень описал круг, но кривой овал. Круг, как планировалось, тут помешала скорость, дестабилизируя участок поля Туртура, который просто не успевал перенацелиться своими разгонниками. А термические заряды князя, мало того, что частично мазали, так еще и безвредно разбивались о наше поле. Ну и Эмик выпустил очередь из жнеца в проковыренную дыру. Восстановить целостность поля — секунда, а не доли секунды, как при рассечении, но этой секунды мы не дали. И Туртур, получающий повреждения обшивки, просто исчез во вспышке телепорта. Хотя на этот раз мы были готовы и к диверсионному полю. Ну ладно, пока допустим, что арбитр, который врубал поле, просто дурачье. После чего мы встали в пафосную позу, а Эмик, внутренне обозвав меня занудным галином, не стал орать, как обычно, а протянул манипулятор в сторону переставшего стрелять княжьего лингума, после чего выразительно перевел этим манипулятором у горла. Очень выразительно получилось, получше воплей, между прочим. «Признаю поражение!» Вдруг пришло по связи от в натуре князя. Ну, вроде в натуре, хотя не проверял. После чего он взял, да и стартовал на ионнике, покидая астероид. А до меня дошло, и я заржал. Не только от дошедшего, но и от победы и всякого такого. А через несколько секунд ко мне присоединился Эмик. Дело в том, что мы задуэлились и несколько упустили из вида. Мы на турнире. И правила нашей дуэли – правила участников, ни больше и не меньше. То есть в натуре князь сказал, что сдается, но и сдался в рамках дуэли и нашего поединка. А для турнира этот княжеский жучило целый и имеющий возможность воевать жучило. Кстати, возможно, и гадость со щитом – следствие именно того, что не турнир, хотя вряд ли. Но мы выиграли, так что я поднялся на ионниках и присоединился к команде и их поздравлениям. Висели мы в сторонке, а финал продолжился своим чередом. Кстати, жучильность Аргенту не помогла. Видимо, народ имел претензии, которые и донесли до князя артиллерии, вышибив из финала вместе с командой первым номером. А потом свалка, как она есть. Мы совсем не расслаблялись, но особо не опасались. А через полчаса остались три инвиктуса, победившие в свалке команды. И нам их опасаться просто не было никакого смысла. Эмиттеры щитов как бы не сплавлены, броня зияет изящными дырами в стиле а-ля дуршлаг. Но они и не рыпались, а честно сдались, выполняя договор. «Победила безмолвная команда!» — огласил распорядитель финального поединка в сети. «Хотя и...» И тут я взорвался. Нет, я все понимаю и не хотел особо сволочиться, просто попробовать разобраться с тем, кто там такой щитовик. Но вот это «хотя» от распорядителя выбесило, блин. «Хотя и распорядители турнира покушались на меня», — ядовито выдал я в общий эфир. «Слушатель безмолвный? Модель защитных действий арбитров поединка», — второй раз прервал я арбитра, просто скидывая три модели ситуации в общую сеть. «На этом объявлении нашей победы будем считать завершенным?» — аристократично поинтересовался я.
«Да, слушатель безмолвный, вы победили. Как распорядитель турнира я приношу свои извинения за накладку».
«Ну-ну, накладку». «Ладно, в Академии разберемся», — заключил я. Вообще, от года осталось 3 недели, и на этом наше с Бронзовым академическое ученичество закончится, а потом выслуживать. Надо бы, кстати, воспользоваться правом высказать пожелания, и девчонкам надо оборудование подобрать, благо баллов хватает, да и с этим щитовиком арбитрским разобраться не помешает. В общем, народ оживленно переговаривался. Бронзовый пафосно бухтел про величие и поверженное дурачье, невзирая на желания и жалкие писки подвернувшихся под канал связи. В общем, все весело. Но у меня голова пухла от того, что нужно сделать в довольно сжатые сроки. Добрались мы до ангара Бронзового, где я, покидая ложемент, честно сказал Эмику. «Ты молодец, и спасибо».
«Ты тоже ничего, хоть и дурачьё временами», — буркнул Бронзовый.
«Ну, Эмик — это Эмик», — хмыкнул я. И только шагнул к дверям ангара, как они распахнулись. У меня в руках помимо разума оказался активированный рассекатель, да и рука на кобуре метателя. И Эмик протянул было руку к кистеню на стойке, но тут же опустил. Да и я оружие деактивировал. Активировал, понятно почему. Дверь ангара при пилоте внутри не может открыться. Только прямым приказом магистра Академии. О чем нас с Эмиком в момент такого приказа оповестит автоматически. А этого не было. Стука тоже, но это мелочи. То есть двери просто открылись, и тело в обход мозга подумало о каком-нибудь сволочном покусителе. Ну а деактивировал, потому что ворота ангара открыл тот, кто мог это сделать в Империи. Не думаю, что для него и его коллег вообще есть закрытые двери. «Послание от моего августейшего повелителя, слушателю Его Величества Академии пилотирования инвиктусов на Вердеграмон, шевалье Галину Гавриле Безмолвному, дюку Ульверу», произнес знакомый фельдъегер Его Августейшества фельдъегерской службы. «Ага», — кивнул я, несколько приходя в себя. «Приветствую», — на что фельдъегер коротко кивнул. «Ну, давайте, что ли?» Дядька протянул пергамент, извлеченный из папочки, коротко кивнул еще раз и утопал во вновь открытые врата ангара. Параллельно раздались жуткие звуки, причем запредельной силы, но на них я пока забил, благо от их источника меня отрезали закрывшиеся двери.
«Ну что там?»
— заинтересовался Эмик. А я открыл послание, повернул к Эмику, хмыкнув, и задумался. И вправду, что ли, его августейшая зловредность нашла себе забаву слать мне записульки фельдъегерями, причем согласно своему зловредному титулу гадить. Дело в том, что записулька уже родным знакомым почерком содержала три слова и подпись. «Хороший бой, поздравляю, император». Но это было ладно. Просто пока фельдъегерь выходил, раздался вопль, вполне сопоставимый с Бронзовым. Коллективный, чтоб его. «Девочки, он точно принц. Хочу тебя, безмолвный принц. Не дадим ему уйти». «И что мне со всем этим делать-то?» — пригорюнился я, рассеянно смотря на Эмика.
«Смазки для деталей, подвергающихся нагрузке трению», — радушно предложил мне Инвиктус.